«У тебя кто-то был?» Лукс принялся чистить когти на передних лапах. Он всегда так делал, когда смущался. Странно было смотреть, как он ковыряет острой палочкой, добывая песчинки из-под загнутых костяных лезвий. «У меня могло быть, только когда брат мой женится и уступит мне вторую ночь». «Странно. Я вот ни на ком не женился, а...» «Так ты ж дикий!» — вырвалось у Лукса. «То есть я хотел сказать, что ваши обычаи дикие, ну не такие, как наши». Развияр не обиделся. Он делил своих женщин с толпой стражников, и всем это казалось простым и естественным, а кому-то могло показаться диким. «Мир широк». «Как же ты теперь?» — спросил он у Лукса. Тот покраснел, смуглая кожа сделалась еще темнее. «Если я женюсь, — вслух подумал Развияр, — получается, я должен отдать свою жену тебе?» «Ничего ты не должен». «Нет, ну почему?» — Развияр улыбнулся от осознания собственной щедрости. «Пожалуйста, если увидишь девушку, которая тебе понравится, скажи мне». Лукс засмеялся. Развияр не понял, чего было больше в его смехе — смущения или благодарности. Изголодавшись, зато насмотревшись вдоволь на повседневную жизнь имперских дорог и селений, они прибыли в первый по-настоящему значительный город на их пути. У городских ворот стояла не просто застава, каменное строение, не то казарма, не то тюрьма, не то контора. Выстояв длинную очередь, Лукс с Развияром вошли в прохладное сыроватое помещение и предстали перед старым морщинистым одноруким чиновником. «Кто такие?» «На горы», — привычно сообщил Развияр. «Я всадник, а это мой брат. Идем из наших земель, смотрим империю, набираемся ума». Чиновник коротко взглянул на него из-под лысых надбровных дуг. «Набираться ума — это правильно, это хорошо, маленький Гекса. Ты правду говоришь? Эта зверушка твой родной брат?» «Я не начал Лукс и замолчал. В каменном помещении сделалось тихо, только слышно было, как гудит ожидающая допуска очередь. «Документов у вас нет, конечно», — сказал чиновник. Его единственная рука перебирала бумаги на столе. «Мы идем с земель Нагоров», — сказал Развияр, стараясь, чтобы голос его звучал спокойно. «Там ни у кого нет». «Патруль?» — негромко сказал стражник. Появилась троица молодцов при оружии. Развияр вспомнил, как переходили мост на границе. Так легко перешли, что совсем потеряли бдительность. «Отведите этих двоих для разбирательства», — велел однорукий стражникам. «Только в разные камеры». «В разные!» Ночью ворота не закрылись, как можно было ожидать. В настоящем имперском городе жизнь кипела при свете солнца и при свете звезд. Сидя в вонючей клетушке наполовину под землей, Развияр слышал, как гудит очередь, резко трубят сигнальные трубы, грохочут колеса и кричат вьючные животные. От скуки и чтобы успокоиться, он стал вспоминать всех ездовых тварей, каких увидел за последние дни на дороге. Рогачи с горбами — это раз, их запрягают в повозки. Ракушники — животные с роговым панцирем на спине, вроде неровной чаши, куда так удобно грузить тюки — это два. Ездовые саможорки — на них ездят, кажется, только старшие чиновники, только те, кому спешить некуда. Под днищем такой повозки прячутся черные панцирные гусеницы, втягиваются сами в себя и сами из себя выходят. О, вот гадость-то! Потому и называются «саможорки». А со стороны кажется, что повозка едет сама. Он лежал на каменном полу, забросив руки за голову. Страха почти не было. Он видывал в жизни многое, и скрипучий трюм чешуи, и рабский караван, и восточную темницу в замке. и яму, куда его бросили после разбитого яйца огневухи после первых смертей из веруинов. Там, в темноте, он отдал единственную свечку в жертву Медному Королю и получил взамен... Что он получил? Развияр сел, помотал головой, будто вытряхивая лишнюю мысль. Опять это смутное чувство. Ему что-то очень нужно, и только Медный Король может подать необходимое. Только нет под рукой ничего ценного, чтобы принести в жертву. И главное, не он ли, Развияр, обещал себе, что больше никогда не скажет эти слова «Медный Король, Медный Король». Без скрипа открылась дверь. Вошел однорукий чиновник, следом двое стражников внесли стол и высокий бочонок. Однорукий уселся на бочонок, положил локоть на израненный, залитый чернилами стол, прошмыгнув в закрывающуюся дверь, устроился на полу в уголке писарь, болезненно тощий, блестящий, лысый, то и дело громко вздыхающий, развернул свиток белой древесной коры и взял на изготовку перо. Развияр, подумав, встал. «Гекса?» — негромко спросил чиновник. «Наполовину. По матери». Писарь вздохнул, допросчик ухмыльнулся. «Где ж такие водятся?» «Селение в лесу. Народ называется Пригорки», — сказал Развияр, и перед глазами у него встала стена леса с мерцающими в кронах огоньками. «Выжигают в лесу поляны, сеют, жнут. Там я вырос». Писарь снова вздохнул. Его перо было самопишущим, с чернильным жучком, насаженным на железный стержень. Развияр уже видел такие перья, но не держал в руках. Жучок вяло шевелил лапами. «Скоро засохнет». «А настоящих гекса я никогда не видел», — Развияр глядел на жучка. «Даже не знаю, где они живут». «Интересно», — сказал допросчик. «Дружок твой хвостатый рассказывает совсем другое». У Развияра заныло сердце. Что успел выболтать Лукс? Мог ли он солгать для пользы дела? «Он не может рассказывать другое», — сообщил Развияр медленно. «Он не знает. Мы с ним познакомились совсем недавно». Допросчик удовлетворенно кивнул. «Значит, ты признаешь, что предоставил ложные сведения на заставе при въезде в город?» Развияр молчал. Писарь поднял голову и снова вздохнул, длинно, душераздирающий, так что ветер прошелся по камере. «Если ты солгал, тогда как я могу знать, что сейчас ты говоришь правду?» Допросчик прищурился. «Может, ты шпион Гекса в Империи? Они специально отыскали полукровку? Специально нос тебе сломали, морду на солнышке поджарили, чтобы чернее был? Из веруина приставили, чтобы ты и сам сошел за Нагорского всадника? Ловко, да? И ведь сколько застав ты прошел, никто не пригляделся. Забывать стали Гекса в Империи. А есть такие, что и вовсе о вас не слышали». «Да кто такие эти гекса?» — спросил Развияр, вдруг разозлившись. «Что могут в Империю засылать шпиона? Чем они могут грозить императору?» Писарь кивнул, потормошил жучка, чтобы лучше шли чернила, и застрочил дальше. Перо еле слышно царапало пищу древесную кору. Допросчик странно улыбнулся. «Ишь ты, как заговорил! Императору никто из живущих грозить не может. Но Шу, проклятая тварь, не упускает случая подзадорить мятеж на границе, волнение в провинции, злой замысел против добрых граждан. И не зря в нашем спокойном городе появляются с ложью на устах гекса, полукровка, из веруин без всадника. А ведь известно, что на горы своих четвероногих в могилу к братьям кладут. Или тебе неизвестно?» Развияр хотел ответить выдержкой из хроник зверуинов, но вовремя придержал язык. «Известно», — сказал он через силу. «Но мы ведь на землях империи. Что нам законы диких окраинных племен?» Писарь еще раз потормошил жучка, да проще кинул на него мимолетный взгляд. «А я...» Розовьяр вдруг сел голос. «Почти никогда не вру. Я в самом деле его брат, названный. Я его от смерти спас, он меня. Вот и все наши злые замыслы».